Дальнейший текст, дослов, гетеризм – это такой же общественный институт, смотри настоящий том, страница 70-я, добавлен Энгельсом в издании 1891 года. Этот гетеризм ведет свое происхождение непосредственно от группового брака, от той жертвы, ценой которой женщины, отдаваясь посторонним, покупали себе право на целомудрие. Отдаваться за деньги было первоначально религиозным актом. Это происходило в храме богини любви, и деньги шли в первое время в сокровищницу храма. Геродулы, Анаитис в Армении, Афродиты в Коринфе, а также состоящие при храмах религиозные танцовщицы Индии, так называемые баядерки, искаженная португальская байладейра, танцовщица, были первыми проститутками. Отдаваться посторонним мужчинам, первоначальная обязанность каждой женщины, стала впоследствии уделом только этих жриц, как бы замещавших всех остальных. Геродулы. В Древней Греции и греческих колониях рабы и рабыни, принадлежавшие храмам. Женщины-геродулы во многих местах, особенно в городах Передней Азии и в Коринфе, занимались храмовой проституцией. Афродита. В древнегреческой мифологии богиня любви и красоты. У других народов гетеризм ведет свое происхождение от предоставлявшейся девушкам до брака половой свободы, и, следовательно, также является пережитком группового брака, только дошедшим до нас другим путем. С возникновением имущественного неравенства, то есть уже на высшей ступени варварства, наряду с рабским трудом спорадически появляется и наемный труд, и одновременно, как необходимый его спутник, профессиональная проституция свободных женщин, наряду с принуждением рабынь отдаваться мужчинам. Таким образом, наследство, завещанное групповым браком цивилизации, двойственно, как двойственно, двулико, внутренне раздвоено, противоречиво, и все, что порождено цивилизацией. С одной стороны, моногамия, а с другой – гетеризм, вместе с его самой крайней формой – проституцией. Страница 70-я. Гетеризм – это такой же общественный институт, как и всякий другой. Он обеспечивает дальнейшее существование старой половой свободы в пользу мужчин. На деле не только терпимый, но и широко практикуемый, особенно же используемый господствующими классами гетеризм, на словах подвергается осуждению. Но это осуждение – в действительности направляется не против причастных к этому мужчин, а только против женщин. Их презирают и выбрасывают из общества, чтобы таким образом снова провозгласить, как основной общественный закон, неограниченное господство мужчин над женским полом. Но вместе с этим развивается второе противоречие внутри самой моногамии. Рядом с мужем, скрашивающим свое существование гетеризмом, стоит покинутая супруга. Это и предыдущие фразы, добавленные Энгельсом в издании 1891 года. Одна сторона противоречия также немыслима без другой, как невозможно иметь в руке целое яблоко после того, как съедена его половина. Однако не таково, по-видимому, было мнение мужчин, пока жены не вразумили их. Вместе с единобрачием появляются два неизменных, ранее неизвестных, характерных общественных типа. Постоянный любовник жены и муж-рогоносец. Мужчины одержали победу над женщинами, но увенчать победителей великодушно взялись побежденные. Рядом с единобрачием и гетеризмом, неустранимым общественным явлением сделалось и прелюбодеяние, запрещенное, строго наказуемое, но неискоренимое. Достоверность происхождения детей от законного отца продолжала, как и раньше, основываться самое большее на нравственном убеждении. И чтобы разрешить неразрешимое противоречие, Код Наполеон ввел статью 312. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Отцом ребенка, зачатого во время брака, является муж. Таков конечный результат трехтысячелетнего существования единобрачия. Таким образом, в тех случаях, когда индивидуальная семья остается верна своему историческому происхождению, и когда в ней в силу исключительного господства мужа противоречие между мужчиной и женщиной приобретает ясно выраженный характер, эта семья дает нам в миниатюре картину тех же противоположностей и противоречий, в которых движется общество, разделенное на классы со времени наступления эпохи цивилизации, и которое оно не способно ни разрешить, ни преодолеть. Я говорю здесь, разумеется, лишь о тех случаях единобрачия, когда супружеская жизнь действительно соответствует установлениям, вытекающим из первоначального характера этого института, но жена при этом восстает против господства мужа. Страница 71. Что далеко не все браки протекают так, об этом лучше всех знает немецкий филистер, который также не умеет быть господином в своем доме, как и в государстве. Его жена поэтому с полным правом присваивает себе мужскую власть, которой он недостоин. Зато он воображает, что стоит гораздо выше своего французского товарища по несчастью, которому чаще, чем ему самому, приходится куда хуже. Впрочем, индивидуальная семья отнюдь не везде и не во всякое время принимала такую классически суровую форму, какую она имела у греков. У римлян, которые в качестве будущих завоевателей мира обладали более широким, хотя и менее утонченным взглядом на вещи, чем греки, жена пользовалась большей свободой и большим уважением. Римлянин считал, что супружеская верность достаточно обеспечена предоставленной ему властью над жизнью и смертью его жены. Кроме того, жена могла здесь наравне с мужем при желании расторгнуть брак. Но наибольший прогресс в развитии единобрачия был достигнут, несомненно, с вступлением на историческую арену германцев и достигнут потому, что у них, вероятно, ввиду их бедности, моногамия, по-видимому, в то время еще не вполне развелась из парного брака. Мы приходим к этому заключению на основании следующих трех обстоятельств, упоминаемых Тацитом. Во-первых, при всей святости брака они довольствуются одной женой, женщины живут, огражденные целомудрием. Смотри Тацит, Германия, главы 18-19. У них все же было распространено многоженство среди знати и вождей племен, подобно тому, что мы встречали у американцев, у которых существовал парный брак. Во-вторых, переход от материнского права к отцовскому мог совершиться у них только незадолго перед этим, так как брат матери, ближайший сородич мужского пола, согласно материнскому праву, еще признавался у них чуть ли не более близким родственником, чем собственный отец, что также соответствует точке зрения американских индейцев, у которых Маркс, как он часто говорил, нашел ключ к пониманию нашего собственного прошлого. И в-третьих, женщины у германцев пользовались большим уважением и значительным влиянием на общественные дела, что стоит в прямом противоречии со свойственным моногамии господством мужчин. Почти во всем этом германцы не отличаются от спартанцев, у которых, как мы видели, парный брак также не был еще полностью изжит. Последняя фраза добавлена Энгельсом в издании 1891 года. Страница 79. Таким образом, и в этом отношении вместе с германцами приобрел мировое господство совершенно новый элемент – новая моногамия, развившаяся на развалинах римского мира в процессе смешения народов, облекла владычество мужчин в более мягкие формы, и дала женщинам, по крайней мере, с внешней стороны, более почетное и свободное положение, чем когда-либо знала классическая древность. Тем самым впервые была создана предпосылка, на основе которой из моногамии, внутри нее, наряду с ней и вопреки ей, смотря по обстоятельствам, мог развиться величайший нравственный прогресс, которому ей обязаны. Современная индивидуальная половая любовь, которая была неизвестна всему прежнему миру. Этот прогресс, однако, был вызван именно тем обстоятельством, что германцы переживали еще период парной семьи и перенесли в моногамию, насколько это представлялось возможным, положение женщины, соответствующее парной семье. Он был вызван отнюдь не каким-то легендарным, чудесным, природным предрасположением германцев к чистоте нравов, которое в сущности сводится к тому, что парный брак действительно свободен от резких нравственных противоречий, присущих моногамии. Напротив, германцы в период их переселений, в особенности на юго-восток, к степным кочевникам при Черноморье, глубоко пали в нравственном отношении и восприняли у последних, кроме их искусства верховой езды, также и гнусные противоестественные пороки, о чем определенно свидетельствует Аммиан относительно Тайфалов и Прокопий относительно Герулов. Аммиан, Марцеллин. История в 31 книге. Книга 31, глава 9. Прокопий Кесарийский. Война с готами. Книга 2, глава 14. Книга 6. Истории войн Юстиниана с персами, вандалами и готами. Аммиан Марцеллин. Около 332, около 400 годов. Римский историк. Автор сочинения «История», охватывающего историю Рима с 96 по 378 год. Прокопий Кесарийский. Конец V века, около 562 года. Византийский историк, участник ряда военных походов, описанных им в труде «История войн Юстиниана с персами, вандалами и готами» в 8 книгах. Но если из всех известных форм семьи моногамия была единственной формой, при которой могла развиться современная половая любовь, то это не значит, что последняя развилась в ней исключительно или хотя бы преимущественно, как любовь супругов друг к другу. Самая природа прочного единобрачия при господстве мужа исключала это. У всех исторически активных, то есть у всех господствующих классов, заключение брака оставалось тем, чем оно было со времени парного брака, сделкой, которую устраивают родители. И первая появившаяся в истории форма половой любви как страсть, и притом доступная каждому человеку, по крайней мере из господствующих классов, страсть, как высшая форма полового влечения, что и составляет ее специфический характер, эта первая ее форма, рыцарская любовь средних веков, отнюдь не была супружеской любовью. Наоборот, в своем классическом виде у провансальцев рыцарская любовь устремляется на всех парусах к нарушению супружеской верности, и ее поэты воспевают это. Страница 73. Цвет провансальской любовной поэзии составляют альбы, альбас, по-немецки «песни расцвета». Имеется в виду поэзия трубадуров Южной Франции конца XI, начала XIII веков. Яркими красками изображают они, как рыцарь лежит в постели у своей красотки, чужой жены, а снаружи стоит страж, который возвещает ему о первых признаках наступающего рассвета, альба, чтобы он мог ускользнуть незамеченным. Затем следует сцена расставания, кульминационный пункт песни. Жители Северной Франции, а равным образом и бравые немцы, тоже усвоили этот род поэзии вместе с соответствующей ему манерой рыцарской любви. И наш старый Вольфрам фон Эшенбах оставил на ту же щекотливую тему три чудесные песни, которые мне нравятся больше, чем его три длинные героические поэмы. Вольфрам фон Эшенбах. Около 1170-го, около 1220-го годов. Немецкий средневековый поэт. Заключение брака в современной нам буржуазной среде происходит двояким образом. В католических странах родители по-прежнему подыскивают юному буржуазному сынку подходящую жену. И, разумеется, результатом этого является наиболее полное развитие присущего моногамии противоречия. Пышный расцвет гетеризма со стороны мужа, пышный расцвет супружеской неверности со стороны жены. Католическая церковь, надо думать, отменила развод, лишь убедившись, что против супружеской неверности, как против смерти, нет никаких средств. В протестантских странах, напротив, буржуазному сынку, как правило, предоставляется большая или меньшая свобода выбирать себе жену из своего класса. Поэтому основой для заключения брака может служить в известной степени любовь, как это приличие ради постоянно и предполагается в соответствии с духом протестантского лицемерия. Здесь гетеризм практикуется мужем не столь энергично, а неверность жены встречается не так часто. Но так как при любой форме брака люди остаются такими же, какими были до него, а буржуа в протестантских странах в большинстве своем филистеры, то эта протестантская моногамия, даже если брать в общем, лучшие случаи, все же приводит только к невыносимо скучному супружескому сожительству, которое называют семейным счастьем. Лучшим отражением обоих этих видов брака служит роман для католического – французский, для протестантского – немецкий. В издании 1884 года – немецкий и шведский. В том и другом он получает ее. В немецком молодой человек – девушку, во французском – муж, пару рогов. Не всегда при этом ясно, кто из них оказывается в худшем положении. Поэтому-то скука немецкого романа внушает французскому буржуа такой же ужас, как безнравственность французского романа немецкому филистеру. Страница 74. Впрочем, в последнее время, с тех пор, как Берлин становится мировым городом, немецкий роман начинает менее робко относиться к таким давно хорошо известным там явлениям, как гетеризм и супружеская неверность. Но и в том, и в другом случае брак обусловливается классовым положением сторон, и поэтому всегда бывает браком по расчету. Дальнейший текст до слов «Половая любовь может стать правилом» добавлен Энгельсом в издании 1891 года. Этот брак по расчету в обоих случаях довольно часто обращается в самую грубую проституцию. Иногда обеих сторон, а гораздо чаще жены, которая отличается от обычной куртизанки, только тем, что отдает свое тело не так, как наемная работница свой труд, оплачиваемый поштучно, а раз навсегда продает его в рабство. И ко всем бракам по расчету относятся слова Фурье. Как в грамматике два отрицания составляют утверждение, так и в брачной морали две проституции составляют одну добродетель. Энгельс перефразирует здесь место из произведения Фурье «Теория всемирного единства», том 3, 2 издание. Полное собрание сочинений, том 4, Париж, 1841 год. Первое издание этого произведения вышло под заглавием «Трактат о домоводческо-земледельческой ассоциации», тома 1 и 2, Париж, Лондон, 1822 год. Половая любовь может стать правилом в отношении к женщине и действительно становится им только среди угнетенных классов. Следовательно, в настоящее время в среде пролетариата, независимо от того, зарегистрированы официально эти отношения или нет. Но здесь устранены также все основы классической моногамии. Здесь нет никакой собственности, для сохранения и наследования которой как раз и были созданы моногамия и господство мужчин. Здесь нет поэтому никаких побудительных поводов для установления этого господства. Более того, здесь нет и средств для этого. Буржуазное право, которое охраняет это господство, существует только для имущих и для обслуживания их взаимоотношений с пролетариями. Оно стоит денег и вследствие бедности рабочего не имеет никакого значения для его отношения к своей жене. Здесь решающую роль играют совсем другие личные и общественные условия. И кроме того, с тех пор, как крупная промышленность оторвала женщину от дома, отправила ее на рынок труда и на фабрику, довольно часто превращая ее в кормилицу семьи, в пролетарском жилище лишились всякой почвы последние остатки господства мужа, кроме разве некоторой грубости в обращении с женой, укоренившейся со времени введения моногамии. Таким образом, семья пролетария уже не моногамна, в строгом смысле этого слова. Даже при самой страстной любви и самой прочной верности обеих сторон, и несмотря на все, какие только возможно, церковные и светские благословения. Поэтому и постоянные спутники моногамии, гетеризм и супружеская неверность играют здесь совершенно ничтожную роль. Жена фактически вернула себе право на расторжение брака, и когда стороны не могут ужиться, они предпочитают разойтись. Одним словом, пролетарский брак моногамен в этимологическом значении этого слова, но отнюдь не в историческом его смысле.